Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами 46-ю беседу о Священном Писании Нового Завета. Мы с вами разбираем второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. В прошлый раз мы остановились в конце 4 главы. Пожалуйста, кто имеет возможность, откройте ваши книги Нового Завета или Священного Писания в целом на 4 главе второго послания к Коринфянам апостола Павла. Сегодня мы с вами будем разбирать 5 главу. Это довольно важная и очень интересная глава, во всяком случае, ее начало трудное, поэтому обратим особое внимание на 5 главу второго послания к Коринфянам. Напомню вам, что в конце 4 главы апостол говорил о том, что наша жизнь на земле временна и должна протекать в ожидании и надежде на жизнь вечную, где мы обретем вечную славу в присутствии Божьем. Здесь мы живем верой, а не видимыми вещами. И вот, заканчивая 4 главу, апостол Павел словами: «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». И вот в первых 10 стихах следующей 5 главы Павел снова, уже в новых образах, пишет о своей надежде на славное будущее. Эта надежда является основанием для его стойкости в страданиях, о которых он только что писал в 4 главе. Текст 5 главы достаточно труден и толкуется по-разному. Здесь одно толкование такое, что, мол, Павел здесь высказывается о смерти до второго Христова пришествия и о том, что ожидает его после смерти. Другое толкование есть, как высказывание о втором Христовом пришествии и о том, что за ним последует. И, наконец, третье толкование. Павел высказывается здесь, мол, о современности или о будущем при этой жизни. И вот следует во избежание неверной интерпретации тщательно рассмотреть структуру отрывка с 1 по 10 главу и образный язык в этом отрывке. 10 стихов состоят из двух частей. Первые 5 стихов и затем с 6 по 10 стих. Ну, почитаем с вами в синодальном переводе, в привычном для нас переводе, первые 5 стихов 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, сия хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в сей хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа». Ну, вы видите, что здесь повторяются такие слова, как «жилище», «дом», «облечься», «совлечься», что далеко не всегда понятно при первом и таком невнимательном чтении. Требуется комментирование. Ну вот, остановимся на первом стихе. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, сия хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Этот стих как бы примыкает к предыдущему и обосновывает предыдущее. Там говорилось о видимом, невидимом, временном, вечном. И здесь следующий контраст. Наш земной дом, здесь переведено у нас «хижина», ну, что не совсем верно, по-гречески «скини», «скиния», не означает «хижина», как бы «избушка», да, а означает «палатка», «шатер». Ну, может быть, вот шатер из веток или из какого-нибудь полотна. Ну, во всяком случае, какое-то действительно жилище такое нестойкое, неустойчивое. Итак, наш земной дом в палатке, который будет разрушен, мы имеем строение от Бога, нерукотворный вечный дом на небесах. Это не надо понимать в смысле греческого философского противопоставления смертного тела, палатка, да, вот временная, бессмертной душе. Так, во всяком случае, общая философская традиция эллинизма считала, что наше тело, которое разрушается, действительно, которое подобно палатке, какому-то шатру, шалашу, есть источник наших страданий. Действительно, мы страдаем из-за того, что мы гибнем своим телом, что оно разрушается, болеет, доставляет нам всяческие неприятности. Истинная наша Родина на небесах, но туда человек после смерти может вернуться, покидая это тело, вот какой-то духовной субстанцией, которую иногда называли душа. Но надо сказать, что вот это отделение души от тела не является библейским учением, это чисто философское, опирающееся на платонизм и вообще на древнюю греческую философскую традицию учения, которая достаточно популярным была в древности и в средние века. Но нам надо помнить, что Павел здесь пишет не об этом. Не о том, что наше нерукотворное строение, жилище на небесах – это наша вечная душа, а здесь, мол, мы имеем всего лишь хижину тела. Нет, понятие души и тела у Павла совершенно другое, как и в Библии вообще. Здесь Павел понимает вот это противопоставление временного и разрушающегося вечному и неизменному как противопоставление смертного или внешнего человека и противопоставление этого внешнего человека созданному Богом новому существованию в единении с воскресшим, со вторым человеком, с Адамом с неба, как написано в первом послании к Коринфянам. Вот именно новое тело, не просто душа, а новое тело, нетленное, вечное, тело воскресения, тело в славе и является нерукотворный храм, который создан не человеком, а Богом, поэтому он нерукотворный. Земная жизнь закончится, вот как палатка рухнет, но для умершего уготовано новое существование или новое тело в небесах, то есть в сфере божественного, выше нашего мира. Читаем дальше, 2-3 стих. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими». Ну, немножечко уточню перевод. «И вот мы сейчас воздыхаем, или по-гречески стонем, стенаем, желая быть одетыми в наше небесное жилище». То есть, чтобы, когда мы будем одеты, мы не оказались нагими. Или проще, чтобы в нем мы, даже раздетые, все же не оказались нагими. Довольно трудно понять, правда? Ну, мы уверены в том, что будем иметь вечный дом. Но почему мы в этом уверены? Да потому что мы воздыхаем, страдаем. Вот это удивительно, но здесь Павел вскрывает смысл человеческих страданий. Один из смыслов. Страдания всегда свидетельствуют о чем-то вечном, как о норме. В самом деле, вот давайте задумаемся. Часто говорят о том, что естественная нормальная жизнь – это наша вот земная жизнь, ну, какая, сколь бы трудна она ни была. Но так ли это на самом деле? Вот страдания. Посмотрим. Скажем, вообразите себе какое-нибудь существо, скажем, рыбу, которая живет в воде, ну, в аквариуме, там, в речке. До тех пор, пока она в воде, она эту воду не замечает. Для нее вода есть естественное, ее нормальное состояние, естественная среда, в которой она обитает. Рыба просто даже не думает об этой воде. Но попробуйте рыбку вытащить из воды, и она начнет страдать без воды. В воде она не страдает, без воды она страдает. И только тогда, если бы у нее был ум, она бы поняла, что она чего-то лишилась. Ну, то есть само страдание ей говорит о том, что она чего-то лишилась. Лишилась своего нормального существования. До тех пор, пока у вас не болят зубы или голова, вы не думаете о своих зубах, во всяком случае, до тех пор, пока вы их не чистите, вот, и о голове тоже не слишком заботитесь, о ее состоянии. Но как только у вас начинает болеть голова, зубы или какой-нибудь другой орган, вы вспоминаете о том нормальном состоянии, когда вы этой боли не чувствовали. То есть всякая боль, всякое страдание указывает на то, что состояние человека ненормально, что есть где-то норма, нормальное, истинно естественное состояние, которого человек в настоящий момент страдания лишен. И так всякое наше неудовольствие, всякое наше стремление, жажда, чего-то иного, всякое наше страдание, всякое наше переживание является свидетельством чего-то иного. В этой временной жизни человек постоянно недоволен тем или иным. Не только телесно, но и душевно, и духовно, как угодно, он всегда к чему-то стремится, всегда неудовлетворен. Следовательно, само страдание, само стенание, как здесь выражается апостол Павел, свидетельствует о том, что есть иное состояние, истинно естественное, то есть вечный дом, как он здесь пишет, на небесах. Итак, мы стенаем и желаем получить готовый для нас небесный дом, то есть новое существование, новое тело. Причем Павел переходит к иному образу. Этот дом мечтаем получить как некую новую одежду, чтобы смертное поглощено было бессмертием. Чтобы раздетыми мы, однако, не были нагими. Раздетыми от нашей прежней одежды, от этого смертного тела, чтобы мы не оказались нагими, то есть просто какой-то бестелесной душой, но чтобы мы были одеты в наше новое облачение, в новую одежду поверх прежней, чтобы прежнее смертное было поглощено бессмертным. Ну вот это место, конечно, толкуется различно. Так ожидание вечного дома на небесах толковалось как желание одеться, часто толковалось в смысле традиционного взгляда на тело и на душу, будто бы душа после смерти в своем бестелесном состоянии, как бы нагая, ожидает облачения в тело воскресения. Но, однако, эта точка зрения, как я уже говорил, хотя и очень популярная, не имеет ничего общего с Библией, с Новым Заветом. У Павла нет платонического разделения человека на тело и душу, так называемого антропологического дуализма. Все проще. Он просто образно говорит о желании облечься в тело Христова воскресения при втором пришествии или при встрече со Христом в нашей смерти. А может быть, даже при постоянном обновлении внутреннего человека уже при этой жизни. Хотя это менее вероятно, скорее всего, Павел говорит о нашем состоянии после нашей смерти или во время второго Христова пришествия. Читаем дальше, 4 стих. «Ибо мы, находясь в сей хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Ну, вот перевод уточняю. «В самом деле, пребывая в этой палатке, мы стонем под бременем, потому что мы не желаем быть раздетыми, но желаем быть одетыми в верхнюю одежду, чтобы смертное было поглощено жизнью». Вот так буквально. Здесь Павел приводит второе обоснование тезиса, высказанного в стихе первом, а также дает наглядное разъяснение образа одежды. Одежда – это личное телесное бытие. А телесное бытие для апостола Павла – это всегда именно личное бытие. Без тела человек не существует. Без тела существуют только ангельские существа. Человек в теле – это есть его объективное личное состояние. Итак, вот нашего тела, то есть нашего личного бытия, телесного бытия, мы не хотим лишиться. Я еще раз напомню, что христианство, в отличие от многих других мировоззрений или религий, исповедует человека как телесное существо. Поэтому христианство всегда настаивает на телесном Христовом воскресении. Человек никогда не может лишиться тела. После смерти он обретает новое тело, которое ему дает Бог, о чем говорится в первом послании к Коринфянам, ну вот и здесь во втором тоже. Итак, человек не хочет лишиться своего телесного бытия, потому что по Библии телесное бытие – это личное бытие. А человек ведь никогда не хочет лишиться своего «я». Павел указывает на наше желание, а это желание выражается в стенаниях под бременем ежедневных скорби, переживаний. Это желание состоит в том, чтобы быть не раздетыми, лишенными покрова, но одетыми поверх, то есть получить новый покров. Это не означает неприятие и сопротивление смерти, как лишение тела, и не означает желание получить новую одежду на какую-то обнаженную душу при конечном воскресении. Ну, здесь это просто означает желание такого существования, которому более не угрожает смерть, чтобы смертное было поглощено жизнью. Вот в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет, чтобы смертное было облечено в бессмертие, еще поглощена смерть победою. Победу и воскресение имеется в виду. Павел здесь не упоминает, правда, конечное воскресение мертвых или преображение, но это не значит, что он больше не считается с возможностью уже при жизни пережить второе Христово пришествие или парусию. В то время почти все христиане ожидали, что уже при их жизни произойдет это. Просто Павел может говорить о своем будущем и без распространенных тогда представлений эсхатологического конечного воскресения. Пятый стих читаем. «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Ну вот, вместо слова «залог», конечно, лучше говорить или переводить иначе соответствующее греческое слово. Лучше переводить «задаток». Ведь, подумайте, «залог», хотя это традиционный перевод, вот по-славянски, правда, не «залог», а «обручение духа», ну, что не совсем понятно. Ну, что такое залог? В залог мы даем какую-то ценность, да? Кольцо, там, часы золотые, что-нибудь такое, ради получения кредита. В случае, если мы кредит не возвращаем, залога лишаемся. Так, такой смысл залога. Но если перевести, что Бог нам дает залог Духа, то это означало бы, что Бог просит у нас кредита, дает в залог Духа. Если Бог кредита какого-то немыслимого не вернет, мы Духа у него отбираем. Ну, это нонсенс, это какой-то абсурд. Гораздо лучше переводить не залог, то есть это совсем неправильно в современном русском языке, а задаток или первый взнос, пай, доля. Доля имущества будущего, часть, аванс. Вот такой смысл. Ну, славянский лучше задаток. Итак, перевести можно так, пятый стих. «Создавший нас для всего этого, Бог, давший нам задаток Духа». Здесь Павел указывает на самую глубокую причину, на основание той надежды, которую он выразил вот в начале пятой главы, надежды на тело или облачение будущего века. Это самая глубокая причина нашей надежды – Бог. Это Он, имеющий власть живить мертвых, сделал апостола способным быть облаченным в тело воскресения. Это не заслуга апостола, это дар Божий. И этот дар обнаруживается в чем? Да в том, что мы снабжаемся от Бога. Нам уделяется Дух как задаток, то есть гарантия будущей причастности, славе, вечной жизни. А Дух Святой нам дается при таинстве крещения, а также в миропомазании. Дальше идет следующий отрывок с 6 по 10 стих. В этом отрывке Павел извлекает следствие из первых 5 стихов и как бы присоединяется к 4 главе 16 стиху. «Мы не унываем, помните, внешне ветшаем, внутренне обновляемся». Павел заверяет, что надежда, о которой говорилось в 1 по 5 стих, дает ему, Павлу, всегда, даже в скорбях, отвагу и уверенность. Он разъясняет это тремя антитезами при использовании метафор «быть дома» и «быть вдали», «быть на родине» и «быть на чужбине». Почитаем в синодальном переводе 5 глава 2 послания к Коринфянам с 6 по 10 стих. «Итак мы всегда благодушествуем, и по елику знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Достаточно невнятный перевод, да, он вроде бы и гладкий, но малопонятный. «Водворяться», «быть устраненным». Попытаемся начать вот снова с 6 стиха. Читаю: «Итак, мы всегда благодушествуем, и по елику знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа». И дальше 7 стих. «Ибо мы ходим верою, а не видением». И 8, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Ну вот, теперь попытаюсь перевести более точно. Итак, 6, 7, 8 стих. «Итак, мы всегда чувствуем себя уверенно». Ну, это то, что вот по-русски переведено «благодушествуем». Мы сейчас немножко иначе понимаем глагол «благодушествовать». «Мы всегда уверены, даже зная, что пока наш дом в этом теле, мы вдали от Господа». Или «мы на чужбине, вдали от Господа». Ну, 7 стих вроде бы точно переведен: «Ибо мы ходим верою, а не видением». Ну, ходить или идти, передвигаться, но в Библии всегда означает проводить жизнь, жить, ибо мы живем верою, а не видением. И 8 стих: «Но мы чувствуем себя уверенно и предпочли бы лучше оказаться вдали от тела и обрести свой дом у Господа». Итак, здесь противопоставлены друг другу два состояния: быть дома и быть на чужбине, изгнанником, быть на родине и быть вдали от родины. Вот когда мы дома в теле, мы вдали от нашей истинной родины, то есть от Господа. И мы желаем лучше удалиться из нашего здешнего дома, из тела, чтобы быть на истинной родине у Господа, водвориться у Господа, у нас переведено. Итак, уверенность, спокойствие, бодрость. Во-первых, апостолу дает знание того, что во время его пребывания в смертном теле, то есть в его земной жизни, он еще далек от Господа и от подлинной своей родины. Вот в послании к филиппийцам Павел пишет, что наше жительство на небесах, то есть мы являемся истинными гражданами неба. Хотя здесь мы граждане той или иной страны, того или иного государства, но настоящая наша родина и настоящее наше гражданство небесное. Возложенные на Павла сейчас беды, переживания, он может принимать терпеливо, зная о том, что это все временно. Ну вот, седьмой стих — это добавление в скобках, ибо мы ходим верою, а не видением. Это добавление в скобках, сентенция, подчеркивает приходящий характер современной ситуации. Для земной жизни характерна вера в невидимое, а не видение лицом к лицу, что неоднократно подчеркивается в Священном Писании. Ну и, наконец, восьмой стих, о чем здесь говорится, о том, что уверенность, выраженная в шестом стихе, что, находясь в теле, мы вдали от Господа, но когда-нибудь мы придем на свою истинную родину, эта уверенность позволяет Павлу предпочесть, значит, найти большее удовольствие. Вот глагол «евдокео», отсюда «евдокия», да, у нас переведено «желаем лучше», «желаем», означает иметь удовольствие, благоволить к чему-то. Итак, мы предпочитаем удалиться из тела, уйти далеко, за границу, пуститься в странствие и быть дома, обрести родину у Господа. То есть лучше поскорее, что, умереть? Да, чтобы быть со Христом, об этом Павел пишет в послании к Филиппийцам, 1 глава, 23 стих. Вот это удивительно. Желание водвориться у Господа, то есть найти там истинную родину, означает, собственно, окончание здешней земной жизни в этом земном теле. Павел мечтает об этом. Он благоволит к этому, желает больше, предпочитает, находит именно в этом большее удовольствие. Сейчас нам это может показаться каким-то мазохизмом, желание умереть или ненормальным психическим состоянием. На самом деле это все логично укладывается в то мировоззрение, которое здесь высказывает апостол Павел и которое является должным мировоззрением для каждого христианина, что все видимое – временное, невидимое же, то есть божественное, вечное. Хотя кто из нас может сказать, что он желает поскорее умереть, чтобы водвориться у Господа? Читаем дальше, 9 стих. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными». Ну, или вот иной перевод. «И потому, будь то дома или на чужбине, мы считаем для себя вопросом чести быть ему угодными». Это буквальный точный перевод. Итак, вот в такой убежденности апостол старается, считает за честь понравиться Господу, угодить Господу. Ну, как раб, хороший раб, стремится угодить своему господину. И во всякое время предстоять перед ним, будь то дома, то есть уже у Господа, или еще на чужбине, то есть в земной жизни. Живем ли или умираем всегда с Господом, говорит Павел в послании к римлянам. То же самое и в других местах. Вот в третий раз повторяется эта антитеза – быть дома и быть на чужбине, быть вдали. Но это чистая риторика, и не следует думать, что после смерти, будучи уже у Господа, нам придется прилагать усилия, чтобы угодить Господу, да, водворяясь или выходя, быть ему угодными. Этому противоречит уже следующий 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Ну, в общем, в целом все понятно, только вот слово «судище» — это какое-то несовременное архаическое слово. «Судище» — это, собственно, судейское кресло. Далее, немножко неверно переведено, соответственно, тому, что он делал, живя в теле. Не живя в теле, а что он сделал посредством своего тела. Худое или доброе. Ну, здесь, в общем-то, все понятно. Заключает весь отрывок Павел с ссылкой на суд Христов и на награду или наказание, последующее за этим судом. Тем самым он еще раз мотивирует постоянное служение, исполненное ответственности перед Господом. Для Христа судьи не безразлично, что мы делаем в нашей земной жизни, доброе или злое. Ну, правда, перед нами сразу возникает вопрос, а что доброе, а что злое? Этот вопрос в земных условиях решается по-разному в разное историческое время и в разных обществах, в разных географических местах. Но всегда в любом обществе существует представление о злом и добром. Христианин же, руководствуясь Словом Божьим, должен, конечно, помнить слова Иисуса Христа, так называемое «золотое правило», «не делай другому того, что не желал бы себе», ну, а также заповеди о любви. Согласно апостолу Павлу, в послании к римлянам, 14 глава, 10 стих, или в книге «Апокалипсис», предположим, «судьей будет Бог Отец». В других местах написано, что будет судить Иисус Христос, будут судить также и христиане вместе с Христом. То есть мы в Писании имеем разные данные о том, как будет происходить суд. И эти разные данные указывают на то, что высказывания о суде не дают нам точного предвидения или провидения, точного знания, как бы зрительного образа грядущего суда. Потому что грядущий суд – это тайна. Но абсолютно все высказывания о суде заостряют наше внимание на нашей ответственности за свои действия и поступки, а образы сами по себе могут быть различными. Итак, прочитанный отрывок с 5 по 10 стих 5 главы 2 послания к Коринфянам построен очень риторично, и, возможно, в нем содержится полемика с аргументами философствующих противников апостола Павла в Коринфе, ну, тех, которые увлечены антропологическим дуализмом, учением о двухчастном составе человеческого бытия, делящегося на тленное тело и нетленную душу, да, вот, платонизм такой. Но ясно то, что Павел здесь желает внушить читателям ту надежду на будущее, какую ему дарует смерть и воскресение Господа Иисуса. Жизнь любого человека, и крещенного тоже, по словам Мартина Хайдеггера, великого философа XX века, это есть бытие к смерти. То есть наша жизнь, здесь земная жизнь, подобно шалашу, палатке, которая некогда будет разрушена, да и сейчас уже в течение жизни постоянно разрушается нашими болезнями, возрастом, страданиями, переживаниями. Но существование христианина больше, чем бытие к смерти, больше, чем все это. Оно одновременно бытие к вечной жизни, бытие к воскресению. Воскресение Христа подарило нам надежду, уверенность, что нам уготовано у Бога новое жилище, превосходящее все человеческие возможности, все человеческие представления. И как признак такой цели всех людей может считаться свойственное всем томление, желание совсем иного, всегда и во всем желание прорыва, неудовлетворенность, стремление некоего выхода за пределы данной реальности. Вот это стремление выражается особенно явно у тех, кто воздыхает под множеством тягот и умолений жизни. Такую тоску, потребность в ином, нельзя свести просто к человеческому желанию или прихоти, ну, хотя некоторые частные факторы могут быть объяснены чисто психологически. Нельзя свести все это стремление к иллюзии, как говорил Фрейд, психоаналитик, или какому-нибудь дешевому утешению религии, как говорил Карл Маркс, дешевому обнадеживанию. Вот как это произойдет в конкретности, в каждом отдельном случае, для нас тайна, тайна воскресения, тайна вечной жизни. Как и Павел, мы можем об этом говорить лишь в образах. Рай, небо, небесные палаты, обители, небесные одежды и так далее, и так далее. Но все эти образы, образы преодоления смерти, образы преодоления небытия и абсолютно нового существования каждого из нас. Можно говорить о причинах, о первооснове этой дарованной нам через Христа надежды. Это первооснова Бог. Для Павла всегда Бог, который дал себя познать сначала Израилю, как избавитель от смертельных опасностей, как господин над смертью. Ну, вспомним, например, 67-й псалом. «Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя, врата смерти». Ну, что невозможно людям, во власти Божией. Человек, конечно, не может сам воскреснуть. Все это новое творение Божие. Крещенным Бог дарит задаток, часть своего духа, духовный дар, и тем самым уже всей жизни дарует начало жизни вечной. Хотя, конечно, и прикровенной, глиняной оболочкой нашего разрушающегося тела, как писал перед этим Павел, что мы носим сокровище Духа в глиняных сосудах. Слава вечной жизни всем станет видимой только в конце, в эсхатоне, при втором Христовом пришествии, при нашей встрече с Христом. Это начальное участие в жизни Божией позволяет христианам увидеть их жизнь и жизнь всех людей в новом свете и смотреть на все с уверенностью. Этой надеждой на воскресение и на вечную жизнь Бог утешает нас, дает нам мужество не сдаваться в бедах, вот как Павлу. Однако мы должны помнить, что эта земная жизнь, хотя и причастна к вечности, но еще далеко не свершение жизни вечной, далека от завершения, от совершенства. Глядя на наш будущий дом, на нашу будущую родину у воскресшего Господа, мы сознаем, что все еще живем на чужбине. Мы точно не знаем, говорит ли здесь Павел о приходе домой к Господу в личной смерти или во время общего воскресения. В любом случае, его надежда не ограничивается земным Царствием Божиим, как бы о нем ни мечтали люди и тогда, и сейчас. Ну вот, вспомним хотя бы не столь давние мечтания о коммунистическом будущем, то есть на некоем подобии, конечно, лишь Царство Божие на земле. Христианская надежда в самой своей сути направлена в грядущее, которое превышает этот мир со всеми его идеологиями. Только тот, кто это сознает, действительно остается, по слову Фридриха Ницше, верным этой земле, которая сама по себе не может предоставить человеку пребывающую вечную родину. Вера в воскресение, только вера в воскресение придает смысл, вечный смысл всякому усилию, да и самой жизни в этом мире. Иначе все тщетно, как писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 58 стих, «Если Христос не воскрес, то все напрасно, и вера наша тщетна». Знание такой цели ободряет и обязывает нас всегда поступать так, как это соответствует воле Господа, ибо нам предстоит отчитаться перед Ним, и для Него, и для нас не безразлично, как мы обходимся с теми дарами, которые нам даны, с теми талантами, которые нам даны, по словам Господа Иисуса. Чтобы дело Господа также и через наше содействие с Ним обрело свое завершение в будущей вечной жизни. На этом мы сегодня кончаем нашу беседу о втором послании к Коринфянам. Желаю вам, дорогие радиослушатели, всяческой благодати от Господа. До следующей нашей встречи.